Мы собирались говорить о страстях для того, чтобы нам лучше и правильнее понимать, чем заражено наше сердце, чтобы мы могли с вами ориентироваться, как вести борьбу с той или иной страстью. Но не зная врага, невозможно с ним бороться. Поэтому первоначально нужно изучить страсть, как она проявляется в нашем сердце, а потом попытаться и понять, как страсти связаны друг с другом, чтобы эта борьба не была бесплодной, не была пустой. И вот первая страсть, с которой я вам предлагаю начать, это тщеславие. По традиции мы всегда начинали с чревоугодия. И вот газетка у нас так составлена, что первая страсть чревоугодия, так и у святых отцов расположена была, в частности, у святителя Игнатия Брещинова. А он воспользовался, по всей видимости, еще ранним творением преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. И вот так же можно и смотреть, и читать по этой самой инструкции. Но я вам предлагаю тщеславие смотреть. Почему именно с этой страсти хочется начать? Страсть очень опасная. Страсть, которой заражены мы все, практически все общество. Мы только ее не видим. И действительно немало таких примеров, когда человек не может ее в себе осознать. Ее опасность в том, что она маскируется очень ловко. Проявления ее так хитры, так тонки, что человек, который способен замечать грубые, тяжкие грехи, не может совершенно порой обнаружить вот этих тонких проявлений этого самого тщеславия. И поэтому давайте мы с нее с очень опасной гибельной страстью вот и начнем. Что такое тщеславие? Тщеславие есть желание и искание похвалы человеческой. Желание и искание похвалы человеческой. От чего рождается тщеславие? Тщеславие рождается от неведения и забвения Бога, вечности и небесной славы. Вот, собственно, в этом определении и главный ответ как раз и кроется. Господь нас создал для славы небесной и наградил нас этой славой, и дал нам эту славу, и заложил в нас свойство и качество искать этой славы небесной. Смотрите-ка, мы, казалось бы, не виноваты, но это при чем? В нас заложено это качество – искать славу. Только искать славу надо было бы нам небесную славу. Почему? Потому что без нее, по своей природе, мы не можем успокоиться, мы не можем прийти в состояние мира, радости духовной. Эта слава небесная действительно была у первых людей. Адам был награжден с избытком этой небесной славы. Почему? Да потому что Адам создан по образу Божьему. Бог свой образ заложил первого человека, в Адама. Бог бессмертен, и Адам сотворил вечным. Бог свободен и не подотчетен ни перед кем, и Адама сотворил свободным. Так? Адам мог выбирать, как ему поступить, так или это, решать совершенно свободно и делать то, что он хочет. Действительно мог, Бог его не связывал. И отчеты, собственно, с него не спрашивал, но только дал заповедь, свободную для исполнения Адама. Хочешь соблюдать, хочешь не исполнять. В Адама, в первого человека, Бог заложил подобие свое, дал начаток всех добродетелей первому человеку. Разве это не слава небесная? Все те свойства и качества, которые есть в Боге в преизбытке, в бесконечности, это все в той мере, сколько мог вместить Адам, Бог дал это и первому человеку. И поэтому и образ, и подобие Божие в первом человеке есть. И в этом есть слава первого человека, небесная слава. Первый человек помещен не где-нибудь на земле, где войны, эпидемии, всевозможные природные катаклизмы, помещен в особом месте, в раю. И это место было специально сотворено для первого человека. И в этом выражается слава первого человека, небесная слава. И все животные, как мы помним, в раю послушны первому человеку, пока он еще безгрешен. И в этом его слава. Ни огонь, ни вода, никакая стихия не может повредить первому человеку. И тут опять проявляется слава небесная первого человека. Первый человек дает имена всем живым творениям, одушевленным творениям. Он царь над всей природой. И в этом слава, небесная слава первого человека. Поэтому поиск этой самой славы, единственной славы, которую мы можем искать и приобретать славы от Бога, было свойственно человеку первому. Но вот сразу тогда, когда первый человек решил прославиться сам в себе, вне зависимости от Бога, по научению сатаны, который сказал прежде, зачем мне Бог, я сам как Бог, решил прославиться сам в себе, стать равным Богу, и человек убедил в том же. Сатана буквально так предлагал, вот съев яблоко, ты будешь как Бог. И Адам уже забывает, что это есть нарушение заповеди. Адам уже теряет вот то сознание, что он при этом может лишить славы небесной. Он ищет другой славы, больше еще славы. Мало ему этой, Господь ему предлагал обожение. То есть вот эту славу небесную человек мог более и более приобретать. И Бог всего себя мог дать Адаму, столько, сколько Адам хотел бы вместить в себе. Обожение предлагал Бог человеку. Человек решил обожиться, но не так, как хотел Бог, не так, как это предлагалось, а так, как научил сатана, через нарушение заповеди. И при этом, естественно, раз пошел своим путем, поиском другой славы, то славы небесной сразу лишился, лишившись Бога. Я забыл сказать, самым главным источником славы и главным доказательством славы первого человека было присутствие в человеке Святого Духа Божьего. Первый человек, будучи создан чистым, безгрешным, получил от Бога Святаго Духа. И Дух Святой пребывал в первом человеке. Вот самое главное проявление славы первого человека. И вот тогда, когда человек решает сам обрести славу без Бога, вне Бога, по научению сатаны, вот тогда он этой небесной славы как раз и лишается. Потому что то и другое несовместимо. И вот лишение этой небесной славы привело к тому, что человек обесславился. Человек теперь изгоняется на землю, человек теперь принимает в себя яд греха, человек теперь смертен, человека подстерегают скорби, беды, неприятности, войны, эпидемии и прочее, что мы с вами сейчас переживаем на земле. Но поиск славы, как желание славы, как свойство, человек не потерял. И поэтому мы пытаемся искать, продолжать эту славу, только, к горькому сожалению, не небесную славу, потому что потеряли вкус к небесному. Так отравился человек, так помрачилось у человека ум, так исказилось у человека сердце, извратилось, что славу небесную мы теперь не понимаем, не воспринимаем. Наше сердце так одеревенело, что оно не способно воспринимать ничего духовного, ничего небесного. Но раз свойство это в нас заложено, искать славу, то мы ее где ищем? Вот здесь, на земле, среди людей. Да? Вот этим мы теперь насыщаем это свойство, пытаемся насытить. Мы в действительности насытиться этим никогда не сможем. Сколько бы мы ни насобирали здесь, на земле, славы, она нас никогда не утешит. Она никогда не даст нам мира сердечного, который давала славу небесную. Но тем не менее, как свойство в нас оно действует, и славу человек все-таки ищет, живя среди людей. Значит, причина вот этого самого тщеславия, как страсти, заключается в том, что мы потеряли небесную славу, признали, что жизнь на земле ошибочна, думаем, что это вечная жизнь. И поскольку мы ищем все-таки славу, хотим ее, не можем без нее жить, то мы собираем ее, вот эту вот земную суетную славу от человеков исходящую, и думаем этим насытиться, думаем этим прославить себя. Вот это вот общее наше заблуждение, общая наша печаль такая. Человек забыл, что он смертен. Человек же забыл, что слава, которую мы приобрели здесь на земле, мы ее с собой в загробный мир никак не возьмем. А большинство из нас не помнят о своей будущей вечной участи, не помнят о смерти, не помнят о суде Божьем, не помнят о будущем воздаянии в виде ада и рая. И по этой причине мы усердно ищем эту земную славу и не стесняемся ее искать, не стесняемся ее приобретать, не стесняемся ей наслаждаться, насыщаться, хвалиться ей, рассказывать другим об этом, как мы прославились. Как будто бы мы эту славу или здесь вечно будем собирать и пользоваться ею, пожинать от нее плоды, или как будто бы мы никогда не умрем, или думаем, что если умрем, то эту славу заберем с собой. Вот наши сами ошибки. Смерть неизбежна, мы это должны с вами помнить. И за гроб ничего с собой человек не уносит. Ничего. Ни деньги человеку не нужны, ни продукты больше не нужны, ни одежда, ни машины, ни дачи, ни евроремонт в квартире. Ничего не нужно. И слава даже с собой, вот эта человеческая, не может быть взята. Никак. Человек уходит нагим в тот мир. Не только в смысле состояния тела безжизненного, но в смысле состояния души. Человеческая слава, никак не по которой мы так собираем здесь на земле, никак не поможет нам в загробном мире. Туда мы ее унести с собой не можем. И вот забыв об этом, обо всем, мы собираем ее здесь на земле, наслаждаемся ей, ищем ее и печалимся, когда мы ее теряем. Значит, вот это естественное свойство поиска славы мы, вследствие греха, исказили, извратили и наслаждаемся теперь славой земной. Человек, получив такое помрачение от греха, от первородного греха, вот перепутал небесное с земным, не того стали искать. Если бы человек вспомнил о смерти, если бы человек подумал, а что ждет меня дальше, то отрекся бы легко от земной славы. Легко бы отрекся. Потому что она человеку в осуждении вменяется. Что скажет нам Господь, когда мы явимся на суд Божий? Чего мы искали здесь на земле? Возврата к небесной славе? К поиску Бога? Совсем нет. У нас нет таких примеров, у нас нет доказательств этого, у нас есть масса противоположных доказательств. Как мы ищем славу от людей, как мы специально ее провоцируем, как мы ее копим, собираем и ею наслаждаемся. Само по себе тщеславие может даже добиваться добродетелей. Добродетели, которые признаются в этом мире, которые признают общество, окружающие нас люди. Но такие добродетели, очень близкие к христианским добродетелям, они приобретаются тщеславным человеком не ради самой добродетели и не ради Христа, а ради чего? Ради прославления опять ради прославления. И таким образом добродетели, которые мы с вами, будучи христианами, стараемся в себе воспитывать в борьбе против страстей соответствующих, они очень легко окрадываются тщеславием, они становятся бессмысленными и бесполезными. И опять мы не можем их унести с собой за гроб, потому что их все обокрало тщеславие, их все исказило тщеславие. Значит, тщеславный не ищет добродетели ради Христа, тщеславный ищет добродетели ради похвалы. Тщеславие – это двойной обман. Человек, страдающий этой страстью, обманывает окружающих. По внешности он благочестив, по внешности он приличен, по внешности он добродетелен. Но его внутреннее содержание совершенно противоположно. Внутри он делает эту добродетель, это добро, ради того, чтобы приобрести славу. И внешне мы с вами, как неопытные духовно, очень легко ошибаемся. Часто мы видим человека, который совершенно прилично с точки зрения веры выглядит. Но когда мы познакомимся поближе, когда посмотрим повнимательнее, обнаружим, что, к горькому сожалению, ко многим делам этого человека примешано тщеславие. Идет работа на показ, идет работа на публику, на людей. Как мы можем с вами молиться в храме, показывая свое благочестие, особо глубокие отвешивая поклоны, особо красивый жест рукой делая, или особо тщательно исполняя земной поклон. А при этом мы, если будем честны, то обнаружим, что сердце при этом испытывает какую-то такую странную, мрачную радость. Откуда она примешивается? Если вот так мы начинаем творить дела в благочестии, то лучше их не делать, как учит церковь. От них пользы никакой не будет. Они не зачтутся нам в добродетель. Мало того, мы опорочили сами себя. Мы сработали на показ. Мы сделали на вид. Обманывает человек и сам себя тщеславный. Не только окружающий, и сам себя. Человек думает, что делает добро. Человек думает, что собирает добродетели. Человек думает, что работает для Царства Небесного, для вечной жизни. Если такой человек невнимателен, то он должен замечать, что эти все добродетели окрадывает сатана, ворует их, все эти добрые дела. Мы будем думать, что явимся на суд Божий с каким-то запасом, с каким-то духовным багажом, а фактически окажется, что мы пусты, у нас ничего нет. А оказывается, в момент, когда мы делали добрые дела, к нам тонко примешалось тщеславие. И добродетель была поругана, добродетель была уничтожена. Доброе дело такое не будет принято Богом. Вот удачное сравнение у свидетеля Игнатия Брянчанинова, как пища, которая украшена, аккуратно порезана, положена на блюдо. И вот она сверху щепоткой яда вся посыпана. Эта пища вся становится ядом. Вот такие наши добрые дела не угодны Богу. Бог их не принимает. Там, где примешалось тщеславие, это тот самый яд. Та самая маленькая щепотка, которая на большое блюдо целого салата была высыпана, и весь салат стал ядовитым. То есть таких дел на чаше, где должны быть добрые дела, у нас не окажется. Они перейдут невольно на другую чашу, где будут грехи. И с грубыми откровенными грехами там явятся и эти добрые дела, которым примешалось тщеславие. И только утяжелят эту чашу грехов, а в добродетели никак попасть не могут. По этой причине, когда мы с вами делаем добрые дела, и примешивается тщеславие, и мы не можем его победить, то лучше оставить это доброе дело. Оно никому не нужно. От него пользы никакой нет. Вот когда мы научимся с вами, чтобы духовный мир, духовная жизнь у нас преобладала над внешней жизнью, тогда нам будет понятно, почему такое дело лучше оставлять. Оно не идет на пользу душе, оно идет во вред душе. Когда мы начинаем суетиться, очень быстро бегать, очень много разворачивать всяких разных дел, вот тут мы особо в опасном состоянии находимся. Вот здесь особенно удобно сатана подходит и крадет, и порочит нас. Но человек, который так привыкает трудиться и наблюдает за своим внутренним состоянием, он вообще становится неспособным видеть состояние сердца, в какие моменты тщеславие подходит, как оно действует, и так мы не научимся его различать, его выделять. То есть, так с этим не уйдем. Там суд Божий нас обличит, конечно. Значит, тщеславие окрадывает самого человека. Тщеславие обманывает окружающих. Но Бога мы с вами обмануть не сможем. То есть, Богу известны все чувства нашего сердца. Если мы внешне для других людей выглядели благочестиво, а в чувстве нашего сердца была вот эта самая радость тщеславная, то Богу это, безусловно, известно. Хотя окружающим, может быть, не видно. Мы, может, научились так его скрывать, так научились с ним внешне справляться, что внутри оно действует, внешне оно не проявилось, никто его не увидел. И тем не менее, мы-то должны понимать, что это будет уже проигрыш с нашей стороны, если все-таки сработало это тщеславное чувство. Тщеславный не может получить награды небесной. Никак. Почему? Почему тщеславному награда на небе в виде Царства Небесного невозможна? Ну вот смотрите, очень хорошо, правильно. Он здесь уже все получил. Он работал ради вот этой земной славы. Он все, что пытался сделать доброго, ради того, вот здесь на земле, ради того делал, чтобы получить уважение, внимание, славу от людей. Господь нам и говорит, вспомним, когда пример богача и Лазаря. Когда Лазарь после своих страданий, после своих невероятных скорбей оказывается на лоне Авраама, а богач, который оказывается в аду и просит хотя бы, чтобы ему перстом, омоченным в воде, губы бы омочили, такое пекло адское мучит его, тогда ему говорится так, что ты при жизни благая своя приял, а Лазарь же при жизни скорбел и страдал, теперь он наслаждается благами небесными, а ты, приняв все при жизни, все блага, теперь попал в соответствующее место. Значит, награды небесной тщеславный человек обязательно лишится, потому что награду свою приобрел здесь на земле. Господь нас предупреждает, добродетели творите в тайне. Не трубитесь перед собой, как фарисеи, на показ. Не вставайте на улицах и перекрестках, и не молитесь на глазах у всех, а молитесь в тайне сердца своего, закрывшись в клеть внутреннюю. А если совершаете дела милосердия, то не забывайте, чтобы правая рука не знала, что делать левая. Видите, мы сами от себя должны скрывать. Зачем от себя скрывать свои добродетели? Чтобы их не окрало тщеславие. Если нами совершено какое-то дело доброе, по милости Божией случилась такая обстановка, такие обстоятельства, что нам пришлось это сделать, то его надо постараться забыть, постараться признать его как незначительное совершенно дело. Или такое дело, которое в любом случае мне помог совершить Бог. И дал мне эту возможность не для того, чтобы я его использовал себе во вред, а для того, чтобы я, совершив это дело, тут же бы забыл, как бы положив его в дальний такой багаж, чтобы для Царства Небесного оно бы сохранилось. А если я рассказал при этом кому-то об этом, что произойдет? Опять меня похвалят, да? Опять мне что-то скажут. Да я, если и ничего не скажут, то внутри у меня это чувство по привычке сработает. Потому что я рассказал о себе, я раструбил. Господь мне говорит, не трубите. Не трубите о себе. Все растеряете. И вот мы с вами можем поделиться вот тем, что с нами произошло, тем добрым делом, которое мы сделали, только с таким человеком, который с духовной точки зрения понимает происходящее, который сам знает свою страсть тщеславия, сам борется с ней усердно, в какой-то мере уже понимает происходящее. Такой человек не похвалит в ответ на этот рассказ, такой человек не повосхищается, такой человек не позавидует этому рассказавшему. Такой человек пытается либо сохранить молчание, либо так обернуть эту ситуацию, чтобы еще убедить этого человека, сказав, что «а ничего тут нет, а тут не было ничего, о чем ты говоришь? Тут вообще не похоже на добродетель». Вот иногда бывают такие случаи, когда ставят на место, как бы, и немножко даже огорчают человека. И даже такой способ, видимо, применим, допустим, в церкви, когда человека пытаются поставить на место, он совершил какое-то доброе дело, очень важное для храма или для монастыря, а его возьмут как осадят. Для чего? Для того, чтобы то тщеславие, которое сейчас мучит его после этого события, чтобы его как-то погасить. Если никто из окружающих этого не сделает с нами, то кто это сделает? Сам Бог по любви к нам. По своей бесконечной любви Он попытается нам, как пытается, даст нам искушение или до совершения этого дела, или после совершения этого дела. И вот критерием, как нас учат отцы церкви, критерием того, что какое-то дело принял Бог, будет обязательно искушение. Или до совершения этого дела, или после совершения этого дела. Это закон духовной жизни, и мы не должны тут удивляться. Если кто из нас пытается жить по-христиански, пытается исполнять заповеди, то всякий раз, когда удалось заповедь исполнить, нужно обязательно ждать искушения. Обязательно ждать. И это неизбежный совершенно процесс. И не надо этого бояться, не надо этому удивляться. Кто более серьезные хочет дела совершать духовные, пускай ждет больших искушений. А кто совсем хочет жить по-христиански, тогда Господь нас предупреждает. Всякий желающий жить благочестно, что с ним будет? Всякий, желающий жить благочестно, да, а как дальше? Да уготовит душу своего искушения. Приготовится, пускай, к искушениям. Потому что благочестивая жизнь раздражает сатану. Он не может смотреть на нас просто так спокойно, когда мы движемся по пути к Царству Небесному. Когда мы из его рабства, которому он нас законно держал, начинаем вырываться. Он ненавидит нас за это. Обязательно будет мстить. И тогда уже милость Божья в нужные моменты, чтобы мы не попали в другую сторону, из грехов до тщеславия не перекинулись, попускает иногда бесам нанести по нам удар вполне ощутимый, чтобы мы сами не забывались, что возноситься еще рано, еще нечего пока возноситься. Вот придет смерть, заслужим этого вознесения в рай, тогда его и получим. А так еще рано. Когда начинается тщеславие в человеке? Когда начинают воспитывать тщеславие в человеке, как вы думаете? С какого возраста? С детства с какого? Вот с младенчества, давайте так скажем. Давайте-ка повспоминаем, кто своих деток воспитывал, как мы их с детских лет воспитывали. Нам обязательно надо было купить им какие-то нарядные костюмчики, платьишки, да, сандалики. Кому это было надо, скажите? Детям, которые еще ничего не понимали? Нет, это было надо нам. Это делают очень старательно бабушки и дедушки. Это очень старательно делают мамы. Папы, может, более безразличны, но тоже часто страдают этим. Если уж купить, да какую-нибудь лошадку на колесах, если уж автомобиль, так обязательно с дистанционным управлением, какого средства позволяют. И прочие способы. Теперь мы с детских лет, с младенчества, вот так вот приучая своего ребенка к особенности, мы ведь не просто так купили и одели, и молча порадовались. Мы ведь не так делаем. Как мы реагируем? Ах, да? У нас уже вздохи такие. Ах, сам восторг, который мы выражаем, ребенок воспринимает в виде эмоций, в виде чувств. Он воспитывается на этих вот впечатлениях. Ему они чужды, ребенок. ребенок, когда пытается подражать взрослому при этом, он выглядит немножко убого как-то так, неестественно. И это вызывает умильную улыбку и такой даже смех. Надо же, уже как взрослый. Он, ах, что-нибудь такое, подражает, еще не понимая вообще, что это значит. Но страсть тщеславия уже питается от этого, она уже растет. Ребенок сделал первый шаг, а у нас с вами восторги, такие вопли, радость такая, счастье, побежали, всем рассказали, сами подпрыгиваем больше. У ребенка радости-то еще никакой нет, он еще не может так радоваться, как мы. А мы, испорченные по своему тщеславию, мы уже визжим, хохочем, всем раструбили, собрали всех соседей, чтобы они обязательно посмотрели и тоже бы поохали, поплескали бы в ладоши. Вот с младенчества, с первых дней жизни, как мы разговариваем с детьми? Мы с ними сюсюкаем, да? Язык свой искажаем, как-то там лялякаем, тролялякаем особенным образом. Вот это игрушка наша. Это игрушка наша для нашего тщеславия. А ребенку вот этого трагедия, ребенку вот этого страшная беда. Мы сами их так воспитываем, а потом, попадая в школу, вот дальше вот такие детки, там много может быть, наверное, примеров. Если мы будем вспоминать, как мы относились к своим детям в младенчестве, то можем их найти. Потом, приходя в школу, ребенок уже с определенным запасом, потенциалом вот этого тщеславия пришел, и он там обязательно должен реагировать на похвалу правильно, с точки зрения тщеславия. Дальше воспитатели в садике, потом и учителя в школе опять награждают хорошими оценками, опять награждают какой-то похвалой. И человек, привыкший к этой похвале с младенчества, не может уже без этого обходиться. А ребенок, которого так приучили, если он не получил хорошую оценку, на которую он, конечно, рассчитывал, то он пойдет добиваться от учителя. А почему он мне не поставили сегодня 5 или 4? И стоит и добивается прямо совершенно нагло, пока учитель, значит, ему или не даст исчерпывающего ответа, или не закричит на него. Он не отцепится. А если кто-то получил 5, а он не получил, он будет страшно завидовать. А если еще есть такие же хорошисты в классе, когда они получают хорошие оценки, это будет черная мрачная зависть у этого ребенка. Если на улице в соперничестве кто-то опять победил, он будет точно очень сокрушаться, у него будет скверное настроение. Он придет домой и будет злой. Этот ребенок будет ругаться, хамить, бросать свою одежду. Почему? И будете допытываться, и не допытаетесь. Он не скажет, потому что совесть его будет обличать, ему будет стыдно признаться, но настроение будет очень испорчено. Такого ребенка будет невозможно понять, почему он себя так ведет. На улице кто-то оказался сильнее, хитрее, ловчее, чем он, опередил его. Вот так тщеславие, которое мы сами как родители засеяли в детей, с младенчества мы же воспитываем в детях, потом к этому подключаются педагоги, потом к этому подключаемся активно опять и мы, когда говорим, что тебе же учиться надо, ты же не болван, в конце концов, что ты будешь дворником, что ли, работать? Давай учись на 5, пойдешь в институт, будешь инженером, будешь командовать. И от одного маленького мальчика слышал такие слова, когда его спросили, как ты учишься? Хорошо учусь. А что, я дурак, что ли, учиться плохо? Я начальником буду, когда вырасту. А кто тебе так сказал? А папа с мамой меня так учат. Ну, то есть вот манера даже, которой мы с вами вот так воспитываем детей, чтобы они учились хорошо, или награждаем их рублями за каждую 5, или конфетами, или еще чем-нибудь, мы приучаем их жить только за вознаграждение. Делать что-то только за вознаграждение. Если вознаграждения нет, делать не буду, делать не хочу. Помой пол, дай денег на мороженое. Сходи за водой, опять какую-нибудь выгоду себе и спрашивай. Вот уже все начинается дашь на дашь. Похвала здесь, как самый главный элемент, обязательно должен присутствовать. Многие взрослые говорят, да он ничего, он молодец, его только подхваливать надо. То есть без похвалы такой младенец, такой мальчишка, не хочет ничего делать. Вот если его подхваливать начинать, тогда у него что-то получается. Посмотрите, хвалить не станем, он уже все, ничего не будет делать. Он будет огрызаться, будет озлобляться, ничего не хочу. Вот как тщеславие с детских лет буквально въелось в нас, пропитало нас насквозь. Теперь, когда мы начинаем первые плоды пожинать тщеславие, которое собственных детей воспитали, примерно в переходном возрасте, тогда происходит всплеск страстей, и в первую очередь вот этого вот безумного тщеславия. А ребенок что нам говорит в эти годы? Забыли? А сами чего говорили, не помните? Ну, примерно так. Чего вы меня учите? Я уже самостоятельный, я уже большой. Надоели. Хватит, отвяжитесь. Совершенно грубые слова звучат в ответ родителям. Родители вдруг разводят руки, говорят, что с ним случилось? Кто его подменил? Когда он у нас такой стал? Какого родили, какого воспитали? Вот просто плоды начали приносить. Реальные плоды. Плоды вполне горькие, которые мы не хотим считать нашим достоянием. Это не мы сделали, мы думаем. Нет, мы своими собственными руками все это сделали. Причем с нами было ведь то же самое, если мы будем вспоминать. И вот этот переходный возраст становится трагедией для многих семей. Дети отбиваются от рук. А родители для нас, для них, не авторитет. Не авторитет. Их слово не имеет никакого значения. Вот то, что на улице сказали, вот это мы принимаем. Там такие же тщеславные, друг с другом соревнуются, рассказывают, как они не слушают своих родителей, как они деньги взяли, как они использовали, как они сыграли, как они заработали. В наше время трудно было что-то где-то заработать, а сейчас им уже удается даже заработать чего-то. Даже экономически они уже становятся независимы от родителей. Так что-то слово «родительское» разве будет воспринято как-то? Совершенно нет. Вот дохвалились. Вот, получается, довоспитывались. А вот в дальнейшем что происходит? В зрелом возрасте происходят совершенно странные вещи с тщеславными. Даже не столько странные, сколько страшные. Тщеславный человек может сделать все, что угодно против тех, кто ущемляет его самолюбие, кто хочет опорочить его тщеславие или не дает ему проявиться, не дает ему показаться. Это устранение конкурентов. Сейчас при рыночной экономике это нормальное совершенно явление. Способы совершенно разные. Этим же принципом сработали фарисеи в определенное время, когда убили Христа. Тщеславие. Было задето их тщеславие, неизмеримо выросшее в них. Так одолевшее ими, что разум был помрачен. Ведь Христос обличал их, что они не так трактуют Священное Писание, не так исполняют заповеди, и исполняют заповеди на показ, а внутри они как гробы, зловония там, снаружи окрашены, а внутри совершенно не те. Так и Христос говорит. И вот они боятся, что слава их будет подорвана, что авторитет их потеряется в народе. И рано или поздно сначала они обижаются, потом ненавидят, а потом решают убить. Уже невозможно терпеть. Кто решает убить? Страсть тщеславия. Страсть тщеславия заставляет их принять такое безумное совершенно решение – убить Бога человека для того, чтобы он их не обличал, для того, чтобы он не разрушил вот этот их ореол славы, который был воспитан ими в народе. Не хотят, чтобы народ отвернулся от них, чтобы перестал их уважать. Вот до чего может довести тщеславие. Если человек, который хочет добиться славы земной, встречает на своем пути какие-то препятствия, а он привык ее добиваться, то он использует любые способы, чтобы эти препятствия преодолеть, вплоть до самых противозаконных, вплоть до самых грубых. Опять у святителя Игнатия есть такой пример. Он вспоминает пророка и царя Давида. Первый грех, который он совершил, тяжкий грех, впал в блуд с женщиной, которая была замужем. Но ведь этот царь, какой авторитет? Он не должен быть подорван, авторитет, да? Тщеславие испугалось. Тщеславие побоялось, что будет огласка. Какой следующий шаг он предпринимает? Велит своему военачальнику поставить мужа этой женщины в первых рядах на войне. Цель какая? В первых рядах практически никогда воины не остаются живы. Его, конечно, убивают. Казалось бы, война, ну что, война, если война, там убивают. Но приказ-то был дан в отношении конкретного человека, и цель была какая? Скрыть срам, скрыть позор, чтобы не пострадало тщеславие. Видите как? То есть пойти на убийство для тщеславия проблем никаких нет, а лишь бы сохранить свою славу среди людей. Как борьба с тщеславием идет? Нужно каким-то образом устранить человеческую похвалу. Нужно стараться исполнять добродетели ради Христа. Тайны, как мы уже говорили. Устранить всякие порывы и всплески, показуху, нужно стараться не выделяться. Как исцеляется тщеславие? Как Бог исцеляет нас от страсти? Кто не знает, каким способом? Покаянием вообще все грехи врачуются. А именно вот эту вот страсть, вот эту ядовитую, опасную страсть, как нас Господь обличает и как ее в нас искореняет. Чем? Да-да-да, позор. Позор, унижение и бесчестие. Видите, это противоположность тщеславию. Там слава, там возношение, там похвала, а здесь будет падение. И вот тщеславный, если Господь не отворачивается от него, не надеясь на его исправление, обязательно в жизни должен получить какой-то сарам, какое-то такое падение безобразное, позорное совершенно, на глазах у всех, у множества, у знакомых, у родственников, у родных, у дальних. Чтобы вот этот позор пережив, человек бы раз и навсегда возненавидел вот эту страсть тщеславия, отрек себя от нее в духе категорически навсегда. И в будущем все проявления этой страсти исповедовал бы. Поэтому, если мы осознаем в себе тщеславие, если мы хотим его победить, как страшный яд, очиститься от него, то должны приготовить себя к позору, к сраму, к упрекам, особенно к незаслуженным оскорблениям и обидам. Особенно они полезны для тщеславного. Заслуженные переносить легче. Заслужили, провинились, получили. Надо принимать, хотя тщеславному и это невозможно. Но чтобы победить действительно тщеславие, нужно научиться принимать незаслуженные оскорбления, обиды и упреки. Особенно их полюбить. Вот у отцов церкви есть такое выражение прекрасное. Они говорят так, что надо любить духовные беседы, разговоры с духовными людьми. Надо любить читать Священное Писание. И это очень спасительно. Но особо важно для спасения, как самое главное, терпеть незаслуженные обиды, скорби и неприятности. Это особенно важное для нас дело. Если хотим спасаться, надо заранее приготовить себя к этому. В чем опасность тщеславия? Тщеславие окрадывает все добродетели, об этом мы с вами говорили, как бы некоторый небольшой итог подводим. Окрадывает все добродетели, потому что ни одна из них не может быть принята Богом, когда к ней примешалось тщеславие. Тщеславие опасно тем, как страсть, что оно питает гордость. Гордость – это восьмая по порядку страсть. Это демонская твердыня, как ее называют. Это тот самый грех, которым согрешил сатана, объявив, зачем мне Бог? Я сам как Бог. Это самообожение, самобожие. Это жизнь вообще уже по своим заповедям, отрицание авторитета других людей, авторитета церкви и даже непризнание Бога. Само Бог. И вот вслед за тщеславием уже идет гордость. Дальше уже некуда. Все. Дальше уже предел. Погибель, вечная смерть. Гордого человека уже никто не может переубедить, он никого не хочет слушать. И вот когда мы в тщеславии имеем себе, мы должны понимать, что это предпоследняя ступенька перед окончательной гибелью, из которой уже выхода там не бывает. Практически не бывает. Следующее. Тщеславие действует невидимо. Невидимо для нас, невидимо для нашего глаза, невидимо тем более для окружающих людей. Если грубые грехи вызывают стыд и неодобрение даже окружающих людей, то тщеславие одобряется окружающими. Оно невидимо действует и дает удовлетворение и самолюбование человеку. Оно приносит наслаждение человеку, представляется как бы утешением духовным в награду за совершенную добродетель. Вот человек совершил какое-то простенькое дело милосердия и чувствует внутри радость. И вот это ощущение радости украло это доброе дело. Если бы мы сразу же ее постарались забыть, правая рука не должна знать, что делает левая, этой радости бы у нас не возникло. Радость по привычке возникает в нас. Вот эта радость и есть проявление тщеславия. Потеряли. Значит, тщеславное чувство, которое возникает в нашем сердце, мы ошибочно принимаем как бы за некоторую духовную награду, которую как будто бы дает Бог за то, что мы совершили какое-то доброе дело. И вот это чувство надо бороть себе, его-то надо ненавидеть, как проявление тщеславия, и не допускать его, и не соглашаться с ним. С помощью тщеславия человек может совершать даже великие дела и подвиги. Зачем? Чтобы прославиться, да? У человека откуда-то, неведомо откуда, появляется какая-то сила. Сила совершить то, что другой человек, например, не может совершить. Или то, что, если нет окружающих, человек никогда не сделает. А вот при поддержке окружающих, недаром кричат трибуны и ликуют, когда надо, чтобы команда забила гол или обязательно выиграла. Идет поддержка, вот подпитка вот этого самого тщеславия. И члены этой команды уже несутся, уже откуда у них энергия, какой-то импульс странный появился. Бегут и скорее хотят забить этот самый гол, чтобы последние секунды до свистка все-таки выиграть, успеть. Актеры, которые на сцене выступают, им обязательно нужны аплодисменты. Они не могут играть без зрителя. Им скучно играть без зрителя. Вот мне невозможно сказать на микрофон, на запись, если бы вас не было. Видите, сейчас как разошелся, как у меня легко получается. Ну что вы здесь сидите? То есть тщеславие дает мне подпитку и усиливает вот это все. Вот откровенное такое проявление на ходу здесь, на глазах. А человек, когда сам по себе остается, вялый, кислый, неинтересный, зато когда вышел на люди, веселый, обаятельный, красивый, да еще если мы следим за красотой своего лица, как проявление тщеславия, используем макияж, следим за своей одеждой, то уж мы вообще в центре внимания сразу оказываемся. И похвала вот такая уж очень задевает приятно наше сердце, да? Тщеславный легко терпит всевозможные лишения и скорби. А без тщеславия и малого труда порой не может совершить. Так у преподобного Иоанна Кассиана приводится такой пример, что монахи, которые жили в отшельничестве, в уединении, питались только 2 раза в неделю. И этого вполне хватало. Тщеславная страсть подпитывала их. Они имели от тщеславия определенную силу. Сатана их укреплял. Для чего это было надо? Чтобы держать свои погибели, держать в капкане. Как только им посоветовали перейти в братство, в монастырь, и как только там по уставу надо было питаться ежедневно, после 2 часов дня, 1 раз в день, они с большим-большим трудом дожидались этого времени. С большим трудом, при каждодневном питании. А там ели 2 раза в неделю и легко, запросто все переносили. Вот видите, как само место, где мы пребываем, может вызывать у нас или присутствие окружающих людей, или наоборот их отсутствие, как для монахов, может вызывать у нас вот такое тщеславное чувство, которое остается нами неузнанным. Ведь это не мы с вами, немощные миряне, которые живем занятые суетой, ведь это монахи, которые уже прошли огромный путь подвижничества, которые уже ушли в пустыню, в дикие потаенные места, в одиночестве, уже дошли до такого состояния, что питались только 2 раза в неделю, и в них пребывала тщеславная страсть. Вот как она крепко сидит в каждом человеке, как трудно ее обнаружить и вытянуть, и побороться с ней. Тщеславие может рождать даже благодарность к Богу. Приведете такой пример или нет? Как тщеславный может благодарить Бога? Здесь надо вспоминать фарисея. «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой...» Начинает перечислять всех нас. Видите, как это? Реальное совершенно тщеславие, оно точно тут видно, благодарит Бога за то, что якобы Бог наделил его этим самым тщеславием. Какая ложь, бессмысленная. Обвинять Бога за то, что Он дает человеку страсть. Да нет, Бог дает чистоту и святость. И фарисей здесь ошибается. Из своего тщеславия, помраченным умом, он благодарит Бога за это самое тщеславие. Вот полный совершенно абсурд. Вот так у тщеславного человека все буквально переворачивается, и мы уже не реагируем так, как нужно с точки зрения евангельской, а совершенно по-другому. Варсонофий Великий так говорит: «Если не имеешь сердечного плача, то имеешь тщеславие». Вот мы с вами сейчас себя можем все с легкостью проверить, есть ли у нас тщеславная страсть. Проверить как? Если мы плача сердечного не имеем, не пребываем всегда в этом состоянии сердца, когда оно плачет о своих грехах, о погибели, об отлучении от Бога, о потерянном рае, о будущем аде и вечных муках непреодолимых. Если мы об этом не плачем, причем постоянно, то есть постоянно в нашем сердце действует тщеславие. Проявление его весьма разнообразно. Но мы относимся к ним с небрежением. Значит, искореняет тщеславие плач сердечный. Если есть плач, тщеславию там места не остается. Оно побеждает с этим плачем. И в то же время, если есть тщеславие, то плач сердечный никогда не появится. Если мы не осознаем, как страдать тщеславие, если не ведем сознательную борьбу, то не только плач сердечного, значит и покаяния, конечно, в нашем сердце еще нет, не бывало пока. Мы ищем славу человеческую пока еще, Мы еще привыкли все делать на показ. Мы еще не ищем славы небесной, которая обретается только через покаяние, признание себя немощным, признание себя грешником, признание себя падшим. Все случаи тщеславия, которые мы заметили в течение дня, нужно тут же исповедовать, нужно тут же искоренять. Эта исповедь совершается в это же мгновение. Исповедь Богу, признание в совершенном грехе. Осуждение себя искренно в этом самом грехе. Раскаяние вот в этом чувстве или слове, или мысли тщеславной. Тут же в одно мгновение мы должны мыслью обратиться после этого состояния тщеславия, в которое впали вот на ходу в течение дня, в одно мгновение здесь же. Взять себе маленькую паузу в несколько секунд от всей этой суеты, обратиться мысленно к Богу, воззвать к Нему как к всемогущему, всесвятому, к истине, к Творцу и Спасителю. И после этого осознать себя полной немощью, полным падшим грешником. И тогда вот это покаяние, эта мысль будет принята. А на исповеди в ближайшее время постараться исповедовать вот этот случай тщеславия, который произошел с нами в течение дня, или сотни, которые произошла, если, конечно, мы их заметим. И здесь праведный Иов нам приводится пример. Тогда, когда постигли беды Иова, он говорил к Господу: «Господи, не я ли делал то-то? Не я ли поступал так-то?» Иов был в недоумении, почему это все попущено Богом. Пришли его друзья и стали его убеждать: «Наверное, ты согрешил, Иов, покайся пред Богом». Он говорит: «Я не знаю, в чем каяться. Я не вижу своей вины». И вот тогда, когда Господь явился ему, когда показал Господь себя, вот тогда Иов сказал такие слова: «Вот теперь, раньше я слышал тебя слухом, а теперь вижу себе тебя и мню себе землю и пепел». Вот только теперь Иов осознал величие Божие, увидев, осознал все-таки, кто он есть в самом деле – земля и пепел. Вот состояние, которое побеждает тщеславие. Противоположная тщеславию страсть, противоположная страсть тщеславия – добродетель какая? Ну вот здоровье вас усыпил. Ну вот, наконец, смирение. Вот эти вот бумажки, которые мы раньше издавали, вот в таких пособиях, простите, вот здесь вот есть пример, как действует тщеславие, достаточно краткий, и противоположное, как действует смирение, в чем оно проявляется. Ну, об этом у нас в программу не входило говорить, поэтому я на этом остановлюсь, а только скажу, что вот в этой газетке, которая у нас есть, «Страсть тщеславия», я сегодня еще специально перечитывал, «Страсть тщеславия» очень подробно раскрыта, очень подробно. Если кто-то сейчас вот осмыслил опасность, гибельность вот этой страшной страсти, если кто-то хочет с ней вести борьбу, вот здесь примеров, наверное, больше сотни. Примеры разнообразные, они взяты действительно из опыта известнейшего духовника нынешнего, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Совсем малая малость дописана из того, что кто-то подсказал вот здесь на ходу, кто-то что-то в себе заметил. Вот реально совершенно в этом тщеславие проявляется. Его можно дополнять и дополнять вот эти самые перечень, его можно увеличивать и увеличивать. Это не значит, что здесь все. Вот здесь на ходу уже сейчас, по прошествии какого-то времени, видно, что еще можно было бы написать какие-то вещи, которые вдруг теперь тогда было как-то не видно, незаметно, а теперь уже понятно становится. Вот так вот и нужно с ней бороться. Значит, каждое проявление тщеславия, какое-то вот из этих, или что-то особенное еще, что мы в себе лично находим, нужно признавать за беду. Нужно признавать за постигшую нас неприятность, горе. За грех, за совершенный грех. Если мы будем это так признавать, как грех, как падение от Бога, как трагедию для себя, то тут же будем сокрушаться, а как сокрушаться, мы сами сказали. И, конечно, не забудем исповедовать это проявление обязательно, чтобы получить прощение. Получив прощение, мы греха, мы нанесли удар по страсти тщеславию. Мы не подпитали ее, мы начали иссушать ее. И так достаточно долгое время требуется, но она может быть побеждена. Но если не вести борьбу, мы с вами говорили, какую несет опасность любому человеку, особенно христианину. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо, что вы потерпели. Но вот если мы хотим действительно страсть тщеславия победить, то всякое проявление, даже в виде чувств в сердце, если мы его научимся видеть, замечать, определять, мы должны признавать за грех, как я уже сейчас сказал, за беду, которая с нами случилась. Этим грехом мы подпитали тщеславие, мы послужили сатане, и обязательно нужно исповедовать, чтобы получить прощение в этом конкретном грехе. Попробуйте. А что не делать? Добрые дела не делать? Есть такие добрые дела? Есть такие добрые дела, которые действительно совершенно реально нас ввергают в страсти, в погибели. И вот здесь должно быть очень серьезное духовное рассуждение. Если есть такое доброе дело, в момент совершения которого примешалась тщеславная страсть, и я могу это дело оставить, и это не повредит другим людям и не погубит никого, то лучше отойти, оставить дело, вот посокрушаться, помолиться и вновь подходить к нему уже с настроем сердечным, с правильным настроем сердечным. В этом-то и проблема, что она незаметна, об этом я и говорил. Нет, ну об этом никто не говорил, я не знаю, где вы это можете услышать, это, наверное, ваш домысел. Нет, откиньте эту мысль, она неправильная мысль. На всякий случай ничего не нужно. Бог к нам относится как к разумным сущностям, не как к неразумным, к бестолковым, а как к разумным, и спрашивается нас как со своего образа. И мы должны в любом случае осознавать действия страсти, проявление греха, обязательно осознавать, обязательно замечать его, исповедовать конкретный грех. Нельзя превращать таинство в профанацию. Нельзя приходить к Богу на исповедь с ложью. Бог это не приемлет. Если мы пришли и на всякий случай исповедовали, что я страдаю тщеславием, ну, во-первых, я совершенно точно им страдаю. Исповедовать, что я тщеславный, тоже бесполезно, потому что это можно про каждого человека сказать. Исповедовать конкретное проявление тщеславия. В чем оно проявляется? Но чтобы эта исповедь была положительной для нас, полезной, мы должны перед этой исповедью в духе у себя, внутри, разорвать с этой страстью, возненавидеть ее. Вот недаром сейчас мы говорили подробно и долго специально, чтобы мы реально осознали опасность, гибельность вот этой самой страсти, чтобы в духе произошел разрыв. Мы должны оторвать ее из своего сердца и как бы отбросить от себя. Иначе исповедовать грехи бесполезно. Бесполезно, потому что страсть остается жива в сердце. Она будет плодить и плодить эти горькие ядовитые яблочки, которые нам самим неприятны. Страсть должна быть разрушена внутри нас ненавистью против страсти, осознанием ее гибели, опасности, что это есть вражда против Бога и служение сатане. Вот так мы должны размышлением, сидя сами по себе, один на один, искренне, причем это все видит и слышит Бог, как мы это делаем, и примет вот это наше сокрушение сердца, этот самый разрыв. А на исповеди будем уже конкретное совершенно проявление страсти регулярно исповедовать. Целые годы нужны, чтобы страсть тщеславия начала утихать. Очень опасная такая вещь, которая очень трудно врачуется. Очень трудно. У нас есть такие слова от Христова, что польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душу свою отщитит. То есть, если человек пытался совершить какое-то дело, доброе, даже великое дело, но на тщеславии основанное, ему от этого пользы никакой не будет. То есть, он душу свою... Нет, это может, неизвестно когда и как. Если человек добровольно не хочет исправляться, то никакая сила его не исправит, и даже сам Бог не хочет этого делать. Вот мы с вами здесь заблуждаемся. Мы с вами как-то себе представляем, а вдруг как-то его все-таки Господь исправит? Вот этот вдруг у нас с вами определен евангельской заповедью. Если сам Господь нам говорит, что никакого насилия над человеком он никогда не предпринимает, он против этого насилия дал нам свободу и за нами всегда оставляет право решать и выбирать то, что мы хотим. Если мы выбираем себе славу человеческую, то мы лишаемся славы небесной. Мы уже об этом поговорили. И вот этот вдруг теряет смысл. У нас есть и другой пример, что если за человека молятся даже многие люди, христиане, то это равносильно тому, что мы по кирпичику, каждый, с большим-большим трудом кладем на стенку. А вот тот, кто не хочет исправлять свою жизнь, живет себе преспокойно в своих грехах, страстях, не хочет изменяться, не хочет каяться. Он как бы подходит разом, плечом ударяет по этой стене, и все кирпичи слетели, даже больше, чем мы положили. Поэтому не нужно вот надеяться на это. Есть у нас уникальные, совершенно удивительные примеры, описанные в житиях святых, когда кто-то из святых, имея огромное дерзновение к Богу, брал на себя, брал грехи других людей, тем самым спасал их из ада. Но это свойственно редчайшим было святым, которые молились о грешниках, которые в аду томились, Антоний Великий, преподобный Серафим Саровский. Нам с ними никак нельзя вставать на одну ступень. Это недосягаемо для нас. Это исключительные случаи, исключительные. Христос себя в жертву принес за нас всех. Они, подражая Христу, готовы были себя отдать в жертву, и как апостол готов был сойти в ад ради того, чтобы Господь спас его единоплеменника. Но он не сошел в ад. Это он показывал свою любовь к своим соплеменникам, к своему роду. Но так не произошло, чтобы апостол сошел в ад, а тут бы были взяты тысячи, скажем, грешников, которые добровольно грешили и добровольно ненавидели Христа. Наша задача с вами – видеть свои страсти, замечать свои грехи и вести с ними борьбу. Не мечтать о тех людях, которые живут безбожной жизнью, а напоказ совершают какие-то благочестивые на вид дела. Это невозможно. У нас есть другой пример, реальный, вот из жизни, реальный пример. Одна женщина, занимаясь бизнесом, решила построить часовню в честь Ксении Блаженной Петербургской. Причем она говорила, что ей молилась усердно, и она ей очень помогла, блаженная Ксения. Причем помогла не только в делах каких-то там ее личных, но даже как будто бы и в бизнесе, казалось ей, что она ей помогла. И вот она начала дальше продолжать свое это дело. И дело в ней, как только она решила, что пообещала блаженной Ксении, что она сейчас на заработанные деньги построит ей часовню, что с ее делами, как вы думаете, произошло? Они в гору пошли сразу, все благополучно, у нее все развалилось. У нее все развалилось. Не надо было блаженной Ксении такую жертву, жертву, которая построена на грехе. Эта женщина занималась бизнесом, который, то есть она торговала такими лекарствами, которые церковь не одобряет. Ту организацию, в которой она работает, на каком-то форуме она причислена к сектам. Вот видите как? Человек, находясь в секте, человек зарабатывает там деньги определенным образом, такая жертва не нужна. Вот. Блаженная Ксения отвергла буквально это сразу, у нее дела сразу рассыпались. Она была очень долго в недоумении. Почему так? Почему так? Потому так, что на погибель только она себе и трудится, и часовню построила, и все построила. Поэтому уж лучше Господь ее отвел от превозношения уже окончательного и от полной погибели. Лучше пусть дела развалятся. Таких примеров среди знакомых даже еще есть, можно привести, когда христиане по названию пытались сочетать бизнес скверный, на грехах построенный, и добродетели, ну, через некоторое время в горькие совершенно ситуации попадали. Совершенно горькие ситуации. Милостыни, которые приносили такие люди, в конце концов не были приняты Богом. Потому что дело было построено на грехе, на лжи, на обмане. И все рассыпалось в конце концов рано или поздно. Не нужно это Богу. Ему хочется, чтобы мы спаслись. Ему лучше, чтобы нас постигла беда с точки зрения человеческой. Ему лучше, для нас лучше, чтобы нас постиг позор, срам, как мы с вами говорили, чтобы исправить наше тщеславие. Если мы действительно говорим: «Господи, спаси, Господи, помилуй», а сами не понимая, творим какие-то беззакония, то Господь по милости своей пошлет нам рано или поздно провалиться по самые уши вот в это дерьмо своих собственных грехов, чтобы мы оттуда начали вопить: «Господи, теперь уж спаси по-настоящему». Раньше не знал, чего просил, а теперь спаси, уже шкуру хотя бы мне свою спасти. Вот чего мы себе и спрашиваем таким образом. Ну, я вижу, все-таки разозлил вас, да, давайте. Проявление тщеславия? А давайте мы так сделаем. Вот я все-таки еще раз вас адресую вот к этой самой газете. Вот если у вас есть такая газета дома, вот чтобы по горячим следам себя проверить, вот сейчас придите после того, как мы с вами поговорили, откройте газету. Я с большим удовольствием ее сегодня посмотрел, именно Вячеславия, когда готовился к занятиям. Прямо с большим удовольствием. Потому что давно уже не заглядывал туда. Оказывается, очень полезно, чрезвычайно полезно проверять себя регулярно. Пока в уме не запомнится вот это все, нельзя оставлять газету. Ум должен так привыкнуть, чтобы замечать эти проявления тщеславия. Если в уме их нет, я же газету каждую минуту держу открытой перед глазами, у меня же руки заняты другими делами, да и ум занят другими делами. Да где же я с газетой все время буду ходить, да? И спать, и есть. Так вот, эта газета должна лечь в память, должна быть в уме. Вот эти все проявления тщеславия мы должны помнить. Когда мы их будем помнить, мы их будем замечать. Если мы их так еще не запомнили, и проявления эти не замечаем, страсть тщеславия прекрасно живет в нашем сердце, и ничего не угрожает. Сатане, который пребывает невидимо в нашем сердце, ничего не грозит. Мы не видим грехов, мы не знаем, потому что их. Мы не следим за проявлениями, словесными, делами, мыслями, чувствами, не следим за этим. Подавляющая масса из них греховная, а мы их за грехи не принимаем. Тогда ложное наше покаяние. Напрасно мы просим, спаси Господи и помилуй, лжецы и обманщики. Господь эти наши молитвы не может принять. Мы не хотим спасения, мы просим спаси, а сами даже не хотим следить за собой, даже знать, какие бывают проявления той или иной страсти. Ну чего тогда мы, кого из себя представляем? Христиан по названию только. А по жизни не получается пока.